«Бывает же такое», — произнес наконец Бельмонте, покачивая головой после долгого недоверчивого молчания. «Я столько лет, день за днем смотрел на эту картину. Вон там она висела, и мне никогда даже в голову не приходило». Он бросил взгляд на темное прямоугольное пятно на обоях, след от фламандской доски, и прикрыл глаза, довольно улыбаясь. «Так значит, этот художник любил загадывать загадки?» «Похоже на то», — отозвалась Хулия. Бельмонте жестом указал на продолжавший играть проигрыватель. «И он не единственный, кто этим занимался. В прежние времена произведения искусства, прямо-таки битком набитые разными хитрыми штуками и загадками, были делом вполне обыкновенным. Вот возьмите, например, Баха. 10 канонов приношения — это самое совершенное из всего, что он сочинил. Однако ни один из них не дописан до конца. Бах сделал это преднамеренно, как будто речь шла о загадках, которые он предлагал Фридриху Прусскому. Музыкальная уловка, довольно частая в ту эпоху. А заключалась она в том, чтобы, написав тему, сопроводить ее лишь несколькими более или менее загадочными указаниями и предоставить раскрыть основанный на этой теме канон другому музыканту или исполнителю, то есть другому игроку, поскольку, в общем-то, это была игра. «Весьма интересно», — отозвалась Менчу. «О да, вы даже не представляете себе, до какой степени. Бах, как и многие другие люди искусства, обожал расставлять ловушки. Он постоянно прибегал к каким-либо трюкам, чтобы обмануть слушателей. Знаете, разные там уловки с нотами и буквами, хитроумные вариации, необычные фуги, а главное — огромное чувство юмора. Например, в одной из своих сочинений для 6 голосов он втихаря вставил собственное имя, разделив его между 2 наиболее высокими голосами. Но такие вещи случались не только в музыке. Льюис Кэрролл, который был математиком и писателем, а кроме того большим любителем шахмат, имел обыкновение вставлять в свои стихотворные произведения акростихи. Существуют весьма остроумные способы, как скрыть то, что вы желаете скрыть, и в музыке, и в стихах, и в живописи. «Что да, то да», — согласилась Хулия. «Символы и тайные шифры часто встречаются в искусстве, даже в современном. Проблема в том, что мы не всегда располагаем ключами, при помощи которых можно было бы расшифровать эти послания, особенно старинные». Теперь она задумчиво посмотрела на темный прямоугольник на стене. «Но в случае с игрой в шахматы у нас есть несколько отправных пунктов, так что мы можем попробовать». Бельмонте откинулся в своем инвалидном кресле и кивнул, устремив на Хулию лукавый взгляд. «Держите меня в курсе», — сказал он. «Даю вам слово, что ничто не может доставить мне большего удовольствия». Они прощались в холле, когда появились племянники. Лола оказалась высокой, тощей женщиной далеко за 30, с рыжеватыми волосами и маленькими хищными глазками. Ее правая рука, окутанная рукавом мехового пальто, крепко обвелась вокруг левой руки ее мужа, смуглого худого мужчины, на вид несколько моложе нее, чья рано поредевшая шевелюра казалась еще реже на фоне сильно загоревшей лысины. Даже не зная Хулия из намеков дона Мануэля, что его родственник никогда в жизни не работал, она догадалась бы, что перед ней выдающийся экземпляр любителя беззаботного существования. В чертах его лица, В глазах, с уже обозначившимися под ними мешками, читались хитрость и коварство, граничащие с цинизмом, а крупный выразительный рот, напоминающий лисью пасть, еще более усиливал это впечатление. Муж Лулы был облачен в синий блейзер с золотыми пуговицами, без галстука, и весь его вид недвусмысленно говорил о том, что у этого человека масса свободного времени, которое он делит между роскошными кафе в час, когда пора пить аперитив, и модными ночными барами, а также, что для него нет секретов в карточной игре и рулетке. «Мои племянники Лола и Альфонсо», — сказал Бельмонте, и они поздоровались. Безо всякого энтузиазма со стороны племянницы, но зато с явным интересом со стороны ее супруга, который задержал руку Хулии в своей несколько дольше, чем требовалось, и успел за это время окинуть ее с ног до головы опытным, оценивающим взглядом. Потом, повернувшись к Менчу, поздоровался и с ней, назвав по имени. Похоже, они были давно знакомы. «Они пришли насчет картины», — пояснил Бельмонте. Племянник прищелкнул языком. «Ну, конечно, насчет картины. Насчет твоей знаменитой картины». Их ввели в курс последних новостей. Альфонсо, руки в карманах, слушал, улыбаясь Хулии. «Если речь идет об увеличении стоимости картины, с чем бы оно ни было связано, — проговорил он, — то, по-моему, эта новость лучше некуда. Если у вас будут еще какие-нибудь сюрпризы в таком роде, заходите в любое время. Мы обожаем сюрпризы». Однако племянница не разделяла радости своего спутника жизни. «Мы должны обсудить это», — сердито возразила она. «Кто гарантирует, что вы там не испортите нашу картину?» «Это было бы непростительно», — вмешался Альфонсо, по-прежнему не сводя глаз с Хулии. «Но я полагаю, что эта девушка не способна сыграть с нами такую злую шутку». Лола Бельмонте метнула на мужа нетерпеливый взгляд. «А ты вообще не вмешивайся. Это мое дело». «Ошибаешься, дорогая». Улыбка Альфонсо стала еще шире. «По брачному контракту у нас с тобой все имущество пополам. А я тебе говорю, не вмешивайся». Альфонсо медленно повернулся к ней. Выражение его лица стало жестким, придав ему еще большее сходство с лисьей мордой. Теперь его улыбка была остра, как лезвие бритвы, и, глядя на эту перемену, Хулия поняла, что этот племянничек, пожалуй, не столь уж безобиден, как ей показалось вначале. «Наверное, — подумала она, — не слишком приятно вести дела с человеком, способным так улыбаться. Тебе не стоило бы ставить себя в смешное положение, дорогая». В этом «дорогая» было все, что угодно, кроме нежности, и, похоже, Лола Бельмонте знала это лучше, чем кто бы то ни было. Ценой заметного усилия она заставила себя сдержать злость и возмущение только что пережитым унижением. Менчу шагнула вперед, готовая ринуться в бой. «Мы уже все обговорили с доном Мануэлем», — заявила она, — «и он согласен». А вот это другая сторона дела, — подумала Хулия, чье удивление возрастало с каждой минутой. Потому что инвалид наблюдал за разыгравшейся сценой, преспокойно сидя в каталке и сложив руки на коленях. Демонстративно непричастный к спору, он с насмешливым интересом стороннего наблюдателя выжидал, чем же все это кончится. «Любопытный народ», — подумала Хулия, — «любопытная семейка». «Да», — подтвердил старик, никому конкретно не обращаясь. «Я согласен. В принципе». Племянница нервно сжимала руки, отчего украшавшие их браслеты беспрестанно звякали. Она, похоже, была сильно расстроена, или взбешена, или то и другое вместе. «Но послушай, дядя, это надо как следует обсудить. Я не сомневаюсь в добрых намерениях этих сеньор... сеньорит». поправил ее муж, не переставая улыбаться Хулии. «Ну, сеньорит, какая разница?» Лола Бельмонте была так зла, что даже говорила с трудом. «Но в любом случае им следовало переговорить так же и с нами. Я со своей стороны просто благословляю их на это дело», — ответил муж. Менчу в упор, не скрываясь, смотрела на Альфонсо. Она собиралась что-то сказать, но в конце концов предпочла промолчать и перевела взгляд на племянницу. «Вы слышали, что сказал ваш супруг? А мне плевать! Я наследница, а не он!» Сидевший в своем кресле Бельмонте иронически воздел к небу высохшие руки, будто прося слова. «Между прочим, я еще жив, Лолита. Ты унаследуешь то, что тебе причитается, когда придет время. Аминь!» — вставил Альфонсо.